Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры, или в одну большую, или в 2-3 комнаты с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники, без различия пола и возраста. В углу комнаты каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но всегда с чистым паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий. Всегда вдвоем с женой и никогда с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводились сожительниц аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных. У каждого съемщика своя публика. У кого грабители, у кого воры, у кого рвань коричневая, у кого просто нищие братья. Где нищие, там и дети, будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки. Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли. И если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла. Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах. Эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта. В доме Румянцева была, например, квартира странников. Здоровеннейший, опухший от пьянства детины, с косматыми бородами, сальные волосы по плечам лежат. Ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно. После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором. И чего-чего только не наврет такой странник темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души. Тут и щепочка от гроба Господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи Пророка. Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их служба с 10 утра до 5 вечера. Эта группа и другая, называемая «с ручкой», рыскающие по церквам, самые многочисленные. В последние бабы с грудными детьми, взятыми на прокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которые они нежно баюкают, прося на бедного сиротку, тут же настоящие поддельные слепцы и убогие. А вот аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-растриги. Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий аристократ берет, например, правую сторону Причистенки с переулками и пишет 20 писем слезниц, не пропустив никого в 20 домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо, фигура аристократическая, костюм, взятый на прокат, приличный. На вопрос швейцара говорит: «Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут». Выносит пакет, а в нем бумажка, от рубля и выше. В надворном флигеле дома Ярошенко квартира номер 27 называлась «Писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В 80-х годах здесь жили даже князь с княгиней, слепой старик с беззубой старухой-женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «Ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов. По документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел. В князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена запойные пьяницы. Но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны. Хотя на князе было старое тряпье, а на княгине бурнус, зачиненный разноцветными заплатами. Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению, переписчиков и соседей нищих. Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь. Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться. Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы. «Пожальте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика, не хлыщ, не франт, а миллионщик-фабрикант, попить, погулять охочий, на каторжный труд, на рабочий, видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют, домотают, тысячи людей на него одного работают, а народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожи да испитая рожа, плохая кормежка да рваная одежка, и подводит живот до бока у рабочего паренька». Сердешные. А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяет покупать продукты. Примерно хочешь лук ты, посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки. Дешево и гнило. А ежели нутро заговорило, не его вишь вина, требует вина. То же дело, табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и пол ведра. А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыли провизия. Кругом, значит, в ремизия, а там на товар процент. Куда ни глянь, все дивиденд. Нигде своего не упустим. Такого везде Петра Кириллова запустим. Лучше некуда. Рядом с писучей ночлежкой была квартира «Подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяние делают. Куда ему голому да босому деваться? Что ни дай, все пропьет. Разрушение свиного дома или утюга, а вместе с ним и всех флигелей и кулаковки, началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники утюга все как один наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков. Подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения, и все деревянное до решетника крыши увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. Деловые по-прежнему выходили на фарт по ночам, портяночники днем и в сумерки, первые делали набеги вдали от своей хазы, вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и ловчонки на Старой площади. Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки. По солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам. Налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свингинский переулок, где на глазах преследователи исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении, и вдруг в них летели кирпичи. Откуда, неизвестно. Один, другой. Иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора. Утюги и кашу варят. По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо, воду носили. Но пришло время, и моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок. Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех, на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои хазы. Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого будут приняты меры. Только часть нищих инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей Румянцевки.